Слушайте «Эхо Москвы». Здравствуйте. У микрофона Нателла Болтянская. У нас в гостях сегодня Елена Камбурова. Елена Антоновна, мы вас приветствуем все.
Добрый вечер.
Да. Вы знаете, да. Ну, собственно, да. Как это, ну, если надумают памятник мне...
Поставить, но если, да, если когда-нибудь в этой стране надумают поставить памятник мне, да.
То ровно там, вот, знаете, у меня такое впечатление, что, пожалуй, немногие литературные произведения, и я бы сказала, литературно-драматические в вашем прочтении, произведения так отражают не только настроение, а вот это вот ощущение утраты. Потому что мы потеряли генофонд. И очень серьезно потеряли этот генофонд. И у меня к вам вопрос, наверное, вот какой. А когда вообще возник в вашем прочтении «Реквием Анны Андреевны» на музыку Владимира Дашкевича?
Ну, сначала он возник у Владимира Дашкевича. Вот. И я помню, что первое же прослушивание авторского исполнения и очень быстрая реакция на то, что я услышала, в общем, очень был короткий путь до решения немедленно исполнить это произведение. Знаете, бывает, по-разному прочитываешь, а здесь как-то сразу мне очень захотелось. Очень захотелось выйти с этим к своим зрителям. Ну и это произошло.
И как приняли?
Вы знаете, самое интересное, что практически почти первое исполнение было в зале Чайковского 3 июня 89 года. И вот и был оркестр симфонический, и хор МВД. Ну, так получилось,
на
что...
На Ахматовском вот был... реквиме?
Да, в том-то и дело, да.
Шо?
И не просто хор МВД, а вот в форме МВД, потому что ну, этот хор привык петь только вот в этой форме, и поэтому я думаю, что это даже и зрительно было любопытно. Такая, в общем, небольшая женщина в черном.
Ну
впереди,
да, и вот... маленький Пьеро,
да,
и при нем
да,
хор
да,
МВД.
Да,
это
да,
действительно
да,
фантастика. Да. Объясните, пожалуйста, а вот на сегодняшний день, когда говорят, например, о ползучей десталинизации, что для вас этот реквием?
Ну, вы знаете, мне кажется, что если у общества нет высшем понимании этого слова памяти, то оно обречено на что-то, о чем я боюсь даже говорить. А если с уважением, даже с любовью, огромная часть нашей страны говорит о Сталине, зная, что происходило вот во все эти годы, зная...
Прощая
его
и допуская.
Да тут нет, там нет прощения. А ну, вот не видят и не слышат, и не хотят этого знать. А помнят только, что был порядок. Ну, есть, да, были какие-то положительные вещи, наверное, конечно. Но... Не зная все это, как можно не помнить, как можно не покаяться нашей стране, всему нашему строю, как в один прекрасный день не покаяться, не принести раскаяние за все то, что произошло. Ну, раскаяние – это такая важная часть жизни человека. Вот покаяние, исповедь, покаяние, оно очищает судьбу каждого человека. А уж говорить об обществе, это все общество должно, это произойдет невероятное очищение. Это вот не произошло. И какие бы ни были огромные митинги, встречи, да, вот у камня, чтение книг, все равно то, что это, я читаю, я даже беру в руки Красноярскую газету, которая вся целиком посвящена тому, как был прекрасен Сталин, как вообще мы должны, обязаны снова вернуть все памятники. Одна, я не говорю все красноярские, но вот одну Красноярскую газету, да?
И в то же
держала
время...
ее в руках, я всю... она вся была посвящена этому.
И в то же время, например,
да,
мне позвонили из мемориала и сказали, что, по-моему, в Мурманске открывается памятник жертвам. Спасибо. Спасибо, хорошо, что это происходит. Я думаю, что мы с вами правильно поступим, если сейчас дадим какой-то фрагмент. Вот я второй трек поставила, правильно?
Да, давайте, да.
Годы жовщины я провела 17 месяцев в в тюремных очередях, в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом. А это вы можете описать? Я ответила: могу. И тогда что-то вроде улыбки скользнуло, потому что некогда было ее лицом. 1 апреля 1957 года, Ленинград, Анна Ахматова.
Ну, будем считать, что это было такое предисловие, а теперь будет звучать, собственно, то, что мы и обещали.
Это было, когда улыбался только мертвый спокойствий рад. И ненужный привес он болтался возле тюрем своих. Ленинград. И когда обезумели потомки, шли уже осужденные полки, и короткую песню разлуки
Камбара у нас в гостях. Вы слышали фрагмент ахматовского реквиема на музыку Владимира Дашкевича. А вот скажите, пожалуйста, очень часто из ныне здравствующих больших поэтов, я знаю, например, Александра Семеновича Кушнера, который страсть как не любит, когда его стихи берут и поют. Uh-huh. А как вы полагаете, виртуально, как бы на это отреагировала Анна Андреевна?
Мне трудно сказать, действительно. Может быть, не знаю.
Спасибо, уже пошла реакция наших слушателей, которые очень довольны вашим визитом сюда. И на концерте, кстати, очень много пришло таких, знаете, я когда объявила, что uh-huh. будете вы, и попросила присылать заявки, потому что у меня все-таки есть ваши альбомы, и даже uh-huh. сегодня, я знаю, вы от нас уйдете немножко пораньше, но у меня потом будет возможность uh-huh. побаловать народ вашими песнями уже без вашего присутствия. Очень много спасибо, потому что, знаете, вот образ я уже цитировала, я не помню, кто придумал про вас этот маленький пьер. То есть, наверное, это был изначально Александр Николаевич, но к вам оно как-то так вот к лицу было, к авантажу.
Может быть, потому что еще один из первых моих костюмчиков напоминал костюм Пьеро.
Не так давно появился альбом, вот очень такой значимый для меня альбом, «Там вдали за рекой», mm-hmm. где вы поете, казалось бы, очень такие правоверные советские революционные песни. Mm-hmm. Но я, насколько знаю, у каждой из этих песен была по-настоящему революционная судьба. У вас были большие mm-hmm. проблемы с выходом с этими песнями на сцену. Что мешало, собственно, литовочному объединению?
При всей сложности того времени я... было для меня большим таким учением, потому что и уроком. Я действительно поняла, что на сцене очень важна интонация. Она важна во всем, и в общении между людьми, и в музыке, и во всем. Но вот здесь она действительно сыграла такую роль для меня в понимании того, что в будущем действительно будет для меня самым главным. Это интонация. И поэтому, когда я их исполнила, все эти песни, которые мне действительно очень понравились, я просто увидела, что их можно спеть совершенно по-другому. Они звучали везде, ну, в то время, и детские хоровые коллективы пели «Орленка», и там «Дали за рекой» пели хоровые такие хоры, в общем, солидные. Вот. Но я уже тогда как-то поняла, что надо с самого начала понять, а про что?
А про что?
А про что? А пели-то про мальчика, от имени мальчика, которому не хотелось умирать в 16, поверь мне, не хочется думать о смерти, поверь мне, в 16 мальчишеских лет. Угу. Это вот «Орленок». И, естественно, для меня эти все песни, это были плачи. Песня «Плач» по тем, кто совсем молод, который вот жил в это время и понимал, что оно его несло в эту войну, в ту войну. Он шел, погибал. Вот. А почему войны происходят? Да потому что сверху все так происходит не так, как нужно. И мне вот просто вот это чувство человеческой жалости к этим героям и этот парень, который «Гренаду», да, пел, и который хотел вообще весь мир спасти и вообще сады, чтобы цвели во
всем мире. То есть обманутые
мире,
романтики,
да.
Такие.
А потом, да, отряд не заметил. И, кстати, если бы та комиссия, которая напрочь не приняла мою эту программу, и вообще там кричали, что она ходит по трупам там и прочее. Понимаете, если бы они услышали в «Гренаде» вот эти, расслышали тогда эти строчки, отряд не заметил потери бойца. Яблочко песню допел до конца, лишь по-нибудь тихо сползла, погодя, только на бархат заката слезинка дождя. То есть только природа оплакала, в общем-то, жизнь этого
человека, да.
Поэта, в общем-то. Это поэт. Ну вот, поэтому я как бы вот это все понимаю, и мне казалось, вот я сейчас как бы открою то, что, может быть, кому-то было. Но это вот вызвало такую реакцию. И поэтому вот сейчас, спустя очень большое время, мы записали, то есть мы взяли, каким-то чудом нашлись эти записи, и мы выпустили вот такой диск, да. Я сама с интересом послушала.
Вы знаете, очень интересно идут сообщения, реакция на ваше появление в этой студии. Там Самарская область, Елена, так, вы приезжали там с концертом в Самару, пели песни Высоцкого. Спасибо, помню до сих пор. Помню ваш концерт в Псковском доме офицеров, Елена. Спасибо, помню до сих пор. Очень много таких сообщений. Еще одно сообщение от Натальи. Елена Камбурова сделала столько для нашей культуры. Три восклицательных знака. Низкий ей поклон. А что сделала для вас наша российская культура?
Ну, мне трудно сказать, но все-таки то, что было ясно в какой-то момент исторически для нас, что театр музыки и поэзии может существовать в России и, в частности, в Москве, напротив Новодевичьего монастыря, и он существует, и очень интересно существует, вот это подарок был мне, наверное, от культуры тоже в результате. Да.
Это действительно подарок. Угу. Пришел вопрос от наших слушателей, где, собственно, можно купить диски Елены Камбуровой. Насколько я знаю, в театре вашем это можно сделать.
Да, в нашем театре, конечно. Да.
А как живет сегодня театр в кризисное непростое время? Театр Елены Камбуровой. Я регулярно заглядываю
хорошо.
На сайт.
Да вот представьте себе, что мы, в общем, хорошо. Ну, как относительно? Все относительно. По части нашего обоюдного притяжения со зрителем мы прекрасно живем. Наши дорогие наши зрители, они приходят к нам, и мы счастливы, что они к нам приходят. И мы все время с ними общаемся. Вот. А по части того, что мы не помещаемся уже в нашем помещении, это действительно очень сложно. И я очень надеюсь, что нас правильно поймут те, от кого зависит
принятие решения.
Улучшение этой ситуации, да.
Мне как-то, я помню, звонит приятель, он такой вполне себе эстрадный товарищ, и говорит, слушай, смотрел «Абсент». Это, говорит, что-то. Вот. И, казалось бы, на сегодняшний день в Москве, которая вообще достаточно сыта все-таки тем, что называется культурные события, есть вот это вот особое место напротив Новодевичьего монастыря, где идут спектакли, где идут такие, я даже не знаю, как это назвать, такие спектакли-шансоны.
Да, и так. Их настолько по-разному можно назвать. Некое музыкальное действо. Я очень рада, что... Знаете, вот название «Театр музыки и поэзии». Значит, здесь или совокупность того и другого, или где-то что-то превалирует. И я рада, что поначалу мне казалось, что, конечно, слово, ну, как во всех моих программах, очень превалирует слово. Но в данном случае, вот в истории нашего театра, получается, что наш музыкальный руководитель Олег Синкин, ну, пианист, с которым я очень давно работаю, вот, вместе с Иваном Поповским, собственно, они вот и жанр этот родили, вот особый такой, особого звучания музыки, зримого, слышимого, осязаемого. Вот. Но это надо видеть, мне очень трудно это объяснить.
Описать.
Да, да, описать. Да.
Но ведь согласитесь, да. в жанре, которому, я не знаю, насколько справедливо причисляют и вас также, поэтической песни, авторской песни, барда, как ее только можно не называть, существует несколько направлений, одно из которых это, там, я не знаю, Александр Галич, который не был в общем смысле слова песней. Это был, как это, площадной скоморох.
Но веское слово, которому хорошо дышалось в этих произведениях, мне трудно действительно назвать, вот что это такое, да? Это очень хорошо сказанное, очень весомо прочитанное, пропетое, напетое слово, которое вообще, так сказать, наотмашь било вообще того, кого нужно было, да.
Есть Елена Камбурова, о которой мне трудно говорить самой Еленой Камбуровой. Есть человек, который достаточно часто появляется на сцене вашего театра. Это Елена Фролова. Так, знаете, да. Я ее когда слушаю, мне все равно, что она поет. Я просто как этот самый, как крыса за этим крысоловом. Ну, понятно, что у каждого есть ваши открытия. Есть люди, которых, собственно, вы и выводили на сцену. И то есть жанр все-таки такой симбиотический, я бы сказала, синтетический. С вашей точки зрения, у него есть будущее?
Да, конечно.
Молодец какая, молодец.
Да, конечно. Дело в том, что если бы чуть-чуть помочь этому жанру, в том смысле, чтобы о нем просто знали очень многие драматические актеры, если бы он начал звучать хоть каким-то образом, хоть в каких-то передачах, чтобы масштаб его звучания чуть-чуть увеличился, это значит, что огромное количество драматических актеров, а они почти все поющие, захотели бы петь, не отдыхая от драматического театра, что-нибудь близкое к эстраде, а наоборот, они бы захотели петь вот это то, что... Я не знаю, как назвать, действительно. Шансон. Не тот шансон,
не
который...
Не блатной шансон.
Да, вот этот тот, который прекрасно представила Франция того века.
Но они же все-таки вот разные. Знаете, я очень хорошо помню, как человек весьма известный в жанре авторской песни, к которому, безусловно, можно по-разному относиться, но это очень узнаваемый человек и, с моей точки зрения, очень достойный человек. Олег Митяев мне как-то сказал, что он никогда в жизни не принимает участие в такого рода проектах, потому что не хочет романтизировать криминал. И знаете, я сняла шляпу. Потому что, когда сегодня поют о старушке-маме, которая ждет, и вот это вот все вот с такой вот интонацией, как будто полный рот слюны, а в зубах цигарка, ну, это отвратительно. А уж говорить о качестве поэзии я просто не берусь.
Это...
А есть французский шансон, о котором, кстати говоря, вам был вопрос. Так сказать, каковы ваши... Три источника и три составные части. Вот из этого
шансон. Но мы же ведь мы состоим все из наших впечатлений. А то, что я услышала, мне повезло просто. И когда еще не очень были сформированы мои собственные песенные вкусы, мне повезло, я увидела, услышала, осязаемо почувствовала, что, на что способна песня. Что она может быть выше театра. каких-то своих самых высших проявлениях. Это мне показали французские шансонье. Вот так получилось, что они один за другим, вот в то время, самое перед 70-ми, да, и начало, они ездили. И я их видела и слышала. Я знаю, что это такое, как это может потрясать. И после этого, естественно, все остальное кажется, ну как же так? Зная, что это все было, я обращаюсь уже ко всему миру, потому что так странно, что именно вот это не завоевало мир по-настоящему, а завоевало что-то совершенно другое. Вот, ну, что делать?
Ну, может
быть... Я уверен, и поэтому у меня совершенно наивная вера в то, что именно Россия с ее вековой тягой к поэтическому слову, ну, было. Ну, может быть, сейчас какой-то небольшой период, как бы, застоя, да, в этом смысле.
Ну,
вернемся к этому. Есть. Ну, но ощущение, что все равно что-то воспрянет это, и какие-то будущие поколения на будущем каком-то совершенно этапе жизни вдруг поймут, и как это могло быть, что в то время, когда были записи Акуджавы, всех бардов, да, была поэты, там все, и в то же время подавляющая песня звучала вот та, которая сегодня, извините, звучит по всем радиостанциям.
Угу.
Как это может быть? Ну, вот так вот. Поэтому я только мечтаю просто о том, чтобы масштаб немножко хотя бы увеличился. Это сразу такая лавина интереса войдет. Всем, и очень многим захочется в этом жанре работать, и они тогда начнут ездить. И, ну, и у зрителей будет интерес к этому, конечно.
Ну, вы знаете, вот тоже все-таки есть вопрос. Я не так давно, я купила себе подборку, оскаровскую коллекцию кино. В основном фильмы 40-х годов. И, вы знаете, я сидела, смотрела, среди них есть очень хорошие фильмы, но я понимала, что то ли в силу уже другой скорости информационного потока, то ли в силу моего личного шила в определенном месте, мне тяжело, мне не хватает вот событий.
Энергетики.
Да, энергетики.
Темпа.
С другой стороны, там, я не знаю, того же Брассанса я могу слушать бесконечно. Или некоторых других, вот далеко не все.
Ну, а Билли Холидей, да, которая никуда не спешила, слава богу. И все это вот вообще такие...
Ну, то есть, наверное, если это вне времени, то это вернется.
Да, конечно. Есть какие-то вечные истины, это одна из них. Поэтическое стояние, оно так же вечно, как жизнь травы и деревьев, природы. Это вечно, если вообще не будет какого-то уж совсем
ухода. Елена Антоновна, я думаю, что мы с вами как с Фаготом на сцене Московского театра Варьете немножко заговорились. Я хочу поставить еще фрагмент из «Реквиема». 16-й трек, не ошиблась я, да?
Да, это финал.
Сейчас я вижу, я слышу, я чувствую вас, и то, что едва до окна довели, и то, что родим не топчет земли, и то, что красивой тряхнув головой, сказала: сюда прихожу, как домой. Хотелось бы всех по именам назвать, да отняли список и негде узнать. Для них соткала я широкий покров из бедных, у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, о них не забуду.
Продолжаем разговор с Еленой Камбуровой в студии «Эхо Москвы». Много вопросов очень приходит, и в частности, например, вопрос такой. Это, знаете, извечный спор. Одни вот говорят, что авторская песня – это такая недомузыка с недопоэзией. Вторые тут же отвечают, что, например, оркестр Поля Мориа мало кого из профессиональных композиторов исполнял, а там Берковского под музыку Вивальди легко и ненапряженно, и с удовольствием. С вашей точки зрения, вот недомузыка и недопоэзия, или, может быть, что-то другое?
Ну, все от конкретных каких-то зависит и авторов, и песен. Где-то действительно ведь сочиняет песни огромное число людей, и всех их можно назвать бардами. То есть любой человек, который взял в руки гитару, сочинил стих и сам поет, он уже бард. Но бард барду рознь.
Да, это уж
вот
точно.
Поэтому великий Булат Акуджава, мелодист, я считаю, потрясающий. У него такие мелодии. Более того, вот я у Владимира Высоцкого, кажется, что вот слова главные, но вот когда мы начали работать над его песнями, я увидела, какие там интересные мелодические ходы там и прочее. И поэтому и там, где это действительно весомые слова, но просто иногда превалируют мысли слова, и там уже чуть-чуть аккомпанирует мелодия. Вот. Ну, и, как, и в большинстве так у бардов, с моей точки зрения. Вот. Но есть потрясающие и мелодии, и музыка, и все. И, в общем, это все. Ну, а есть бездарные, конечно.
Поставим мы сегодня, да, псалом. Да. Видимо, во втором части уже очень, да, любят его наши слушатели, очень часто заказывают в вашем исполнении. Хотя, знаете, вот я довольно часто бываю в Америке, я регулярно оттуда привожу достаточно большое количество дисков, которые мне просто отдают на предмет послушать. И, конечно, очень много, извините, лабуды всякой, очень много. Но иногда бывает, вот я несколько раз ставила в эфире «Эхо Москвы», автор-исполнитель из города Лос-Анджелеса, есть там такая Наташа Могли-Минц. В общем, вполне можно придраться к манере исполнения, к музыке, к тексту, слушаешь «Слезы градом», про ее маму, доктора Могильницкую, которая уехала в Америку, и слушаешь это, и вот где это происходит? Все та же интонация, о которой вы говорили, да, когда мы с вами обсуждали это. Да, да. И есть еще один момент, который тоже, мне кажется, очень интересным. Вот, опять-таки, я упоминала в программах авторской песни, совсем даже не авторскую песню, Леонарда Коэна. У него знаменитая такая композиция «Dance me to the end of love», «Да танцуй меня до конца любви». Песня отдельная, когда смотришь видеоряд, есть потрясающий совершенно вот клип со старыми людьми, которые танцуют, глядя на свои молодые фотографии. Некоторые из них уже в одиночестве это делают. Вот для вас что такое видеоряд? Ведь вы не просто выходите на сцену. Вы создаете такие мини-спектакли.
Ну, естественно, я выхожу, у меня один видеоряд, когда то, что у меня происходит со мной, и, там, открываю глаза или что-то, идёт видеоряд. Но у зрителей есть свой видеоряд. Очень часто, ну, от себя отойду, но, допустим, я прихожу в зал, где звучит то или иное музыкальное произведение, без слов. Конечно, завораживающе смотреть, как рождается звук у скрипки, да, совершенно невозможно не смотреть, как идут руки у дирижера. Потрясающе. Какая-то отдельная симфония просто. Руки дирижера. Но самое великое, когда ты закрываешь глаза, и у тебя начинает работать фантазия невероятная. И она уходит иной раз, допустим, дальше и в другую сторону, чем в ту, из которой она была рождена. Понимаете? То есть от автора можно отойти в своей фантазии. То же самое фантазия зрителя. Я ухожу в своей фантазии от авторского ощущения, понимаете? Поэтому вот...
Частушечный ряд в вашем исполнении, скажем, Акуджавской «За что же вы Ваньку-то Морозова?» И вот эта вот такая скрижещущая северная интонация народная... А, господи, целый день стирает прачка.
А, Таруса. Да. Да, это...
То есть, понимаете, как нету непременного обязательства сделать красивенько.
О, нет, потому что это сие есть жизнь, жизнь во всех ее направлениях, и в каждой ипостаси все разное, да, и это все есть жизнь.
Ну, Елена Антоновна, артисты, в общем, они тоже люди, понимаете как?
Да.
Кушать им, извините, тоже хочется.
Да.
И когда вот пишут: «Дорогая Елена Антоновна, спасибо за ваши песни, спасибо, там, посмотрел в интернете или на интернете выложенную там передачу, посмотрел, послушал ваш новый альбом в интернете». Думаешь, ребята, вы пираты, настоящие пираты. Потому что когда вы выкладываете, щедро выкладываете новый альбом в интернет, у артиста может потом, извините, не оказаться денег, чтобы выпустить следующий альбом, потому что... Вот как вы относитесь вообще к такой истории?
Я как-то не думала, Саша, не знаю. Но смотря что, конечно, выложить. Ну вот, например, прошла тут недавно на «Культуре» одна передача с моим участием.
Которой восхищаются наши слушатели.
Да, дело там даже не только и не столько во мне, а сколько в атмосфере, которая сегодня, увы, довольно редко бывает. И естественно, вот мне сказали мои друзья, что какие-то добрые некоторые люди ее выложили в интернете. Вот то, что она там в интернете, поскольку неизвестно, повторится ли она когда-нибудь еще на телевидении, но то, что ее могут еще другие люди послушать, меня это радует.
Ну, вот. Если бы я была вашим коммерческим директором, да. Я бы у них попросила копию, да. И собрала из этого так называемый мульти-DVD, в котором положила бы какие-то концертные фрагменты, еще и денег на этом бы заработала.
Да что? О, нет.
Ну, в общем, как я понимаю, вы воспринимаете вот такого рода вещи как возможность людям еще увидеть, а не как некие пиратские...
Нет, другое дело, что очень часто человек приходит с очень плохим звуком, с ужасным видео рядом, выкладывает что-то с моим участием. И мне это очень больно, потому что это очень плохо все. И зачем же это, в общем-то, другой человек посмотрит, а что он мне нашел-то? Ужас какой-то. Вот это, конечно, грустно.
У меня есть приятель, он русскоязычный американский журналист, и всегда с придыханием просто мне говорит, а моя обожаемая Камбурова к нам не собирается? Я честно вам задаю этот вопрос. Вы не собираетесь в Америку?
Да, собираемся. Мы в конце апреля следующего года едем. Да.
С чем? Что везете?
Ну, как всегда, вот все, что у нас есть в программах. Ну, просто она, конечно, будет отличаться от того, что было, но я не люблю больших отличий, потому что ведь мне никогда не надоедает выходить с одними и теми же песнями. Другое дело, что они растут, их огромное количество, и всегда это проблема, очень большая проблема выбора. Вот. Ну, всегда хочется, чтобы то новое, которое прошло за время нашего отсутствия, пришло, вернее, в мою жизнь, чтобы мы с этим вышли. Вот. Ну, конечно, и это будет, и то, что
было.
А
не страшно, что вот люди, которые придут на ваш вечер, я не знаю, где-нибудь в Нью-Йорке или в Бостоне, скажут, ой, да мы все это, в общем, уже слышали.
Так они многое услышат впервые. Да нет, у меня все-таки немножко другой зритель.
Да. Очень забавные, ну, естественно, комплиментарное заявление в ваш адрес Камбурова чудо нашей страны, ее гордость и совесть. Вот я бы хотела насчет совести поподробнее. Ваше мнение причем.
Ну, я вообще считаю, что ежели бы не было дефицита совести в обществе, и в нашем в том числе, все было бы по-другому, и культура была бы другая. Ну, я к этому очень серьезно отношусь, действительно. Ежели бы мы действительно жили все по совести, вот, совестливых людей было бы побольше. Вот, но они есть. Меня это потрясает. Меня это абсолютно потрясает, что они есть.
Ну, насколько я знаю, находятся совестные люди среди людей, принимающих решения. Ведь, в конце концов, в один прекрасный день кто-то принял решение о предоставлении вам театра, музыки и поэзии, правда?
Да. И, кстати, я очень хотела бы выразить благодарность Юрию Михайловичу Лужкову. Именно он принял это решение.
Сам никогда не был, между прочим?
Нет.
Не царское это дело, знаете.
И тем более для меня это важно, что не очень, будучи в этом жанре, он понял, что это действительно нужно, что есть другие, которые хотят это слушать.
На ваш взгляд, вот камерный театр, с одной стороны, сами говорите о том, что пора уже расширяться, но камерный театр – это скука. Или это не мерится таким-то размером зрительного зала?
Я всегда считаю, что удельный вес... Чем меньше зал, тем удельный вес каждого зрителя увеличивается просто многократно. Особенно если это не вообще зритель, а зритель, который способен чувствовать, понимать, сопереживать и быть твоим соавтором. Вот, поэтому очень относительно. И надо сказать, что в камерном пространстве актер гораздо больше виден, осязаем, и поэтому там халтура практически невозможна. А если она возможна, то это настолько видно и страшно, что... И поэтому я очень люблю все камерные театры. И люблю быть зрителем в них. очень люблю зрителям. Считаю, что это очень ответственно выходить именно в таких залах.
Но, тем не менее, не так давно был ваш вечер в театре эстрады, который был, во-первых, набит, а во-вторых, у меня там шпионы были. Mm-hmm. Они говорят, что... Знаешь, говорят, так, было такое ощущение, что воспринимают каждый ее вдох и выдох. То есть, вот, во-первых, каждая песня заканчивалась не просто аплодисментами, а там шквалом аплодисментов. А театр эстрады, извините, совсем не камерное пространство, совсем не маленькое.
Более того, вы знаете, я представила себе какое-то будущее общество, и если бы я в нем жила бы, то есть была бы кто-то подобный мне, с моим ощущением песни, там, вот как чего-то такого невероятно полетного, да, вот, мог бы выйти на огромную площадь. И чудо произошло бы именно от того, что это пение должно было бы прерваться только пением птиц. Но это была бы абсолютная тишина, и это возможно. Это абсолютно возможно. А сегодня нет, у нас другое общество.
Не знаю, честно говоря. Вспоминаю, как была сама на концерте в Лужниках. Вот огромный был концерт, первый такой, где выступал Булат Шалович Акуджава. Это было первое такое
так
явление.
Это когда было?
Ну,
это было очень давно. 87-й? Тогда это было еще возможно, да. А сегодня это невозможно.
И вспоминаю здесь в студии в день смерти Льва Разгона Александра Городницкого, который под спичечный гробок пел свою же песню «На материк, ушел в последний караван». И, ну, радио в этом плане замечательная обманка. У нас же с вами полное ощущение камерности. А судя по количеству сообщений, нас с вами слушает очень много народу. Вы знаете что? Вот я еще хотела вас о чем спросить. Говорят, что театр, как и прочие организмы, живой. И у него есть там своя зима, своя осень, свои хорошие и плохие периоды. Вот скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, что там, я не знаю, зреет в вашем театре? Что готовитесь выпустить? Что будет происходить дальше? Чего ждать еще?
Ох, как хочется всегда говорить, что произошло. Что только что произошло.
А что только что произошло?
Но тем не менее, все-таки нет. Ну вот уже в конце ноября я, наконец, и Олег Синкин, и Вячеслав Голиков вместе с Иваном Поповским, мы покажем, я не знаю, как назвать это, полуспектакль, полуконцерт, нечто, действие некое, в котором два имени в основном звучат. Это Жак Брель. И Владимир Высоцкий. Ну, я как исполнитель, да, вот это будет. А вот работаем над интересной историей. Ну, тебе так хочется о ней сказать, когда она произойдет. Ладно?
Ну, хорошо, будем тогда. У меня будет тогда повод просто вам позвонить ночью, сказать, Елена Антоновна.
Ну, или я вам скажу.
Расскажите
вы. Давайте мы расскажем, да.
Ну, нет, если не хотите
даже
сейчас...
Даже не одна история,
хорошо.
А целых три, да.
Вы знаете, вот прежде чем я поставлю, я обещала, что я сегодня все-таки поставлю там «Вдали за рекой», я хочу вам задать совсем не музыкальный вопрос. Я знаю, что у вас одно время вы были одним из авторов письма с просьбой о помощи бродячим животным. И хотела задать вам вопрос... Знаете как, мы все живем в разных пространствах. То есть есть люди, которые там любят животных, а есть, сама лично знаю людей, которые, там, я не знаю, которых кусали бродячие собаки, когда они просто шли через пустырь к собственному дому. Есть какое-то разумное решение в этом вопросе, как вы считаете?
Да, конечно, есть. Да, конечно, есть. Так же, как если говорить о человеке. Вот этот человек вор, убийца, а вот этот человек совершенно другой. И нельзя обо всех собаках сказать, что они все опасны, ужасны, и вообще их надо уничтожать, убивать, ненавидеть. И обществу все время эту мысль, так сказать...
Вдавливать.
Да.
Да, но
говорить вот
как?
Об этом. И те, кто занимаются... Ну, есть же целая, значит, организация, которая занимается собаками. В том смысле, что они их вылавливают и, в общем...
И уничтожают.
Приют, и уничтожают, и всяко разно. Так же, как с людьми. Нужно понимать, что вот нормальный человек, его не надо брать в тюрьму, его не надо, понятно, в сумасшедший дом заталкивать. Он нормальный, он никому не причинит вреда. Так есть огромное количество собак, которые никому вреда не причинят. Они боятся людей, И они исторически, это единственная особь, вернее, кошки и собаки, да, они оказались исторически около человека, рядом. И они даны нам для того, чтобы нам суметь проявить такое чудесное качество человеческое. Какое?
Доброту.
Сострадание. Но... Ведь они страдают рядом с нами. Они страдают. А вот надо заниматься агрессивными собаками. Вот их надо изолировать от людей действительно, потому что они действительно представляют опасность. Стаи представляют опасность. Стаи, опять же, и опасные собаки. Они все по вине человека такими стали. Если все расследовать по-настоящему, то любое агрессивное животное, оно
собака
от того,
бывает кусачей,
да, вот
только от жизни собачьей.
Да. Поэтому вот здесь нужно там, где только есть возможность, говорить людям, начиная с детских садов, о том, что они живые, они также рождены на этой земле, как и мы, они также чувствуют боль, страх и ужас. И то, что сегодня происходит во всех городах с этими животинками, это страшно. А вот сейчас будет такая зима, да, и вот такое решение приняли те, от кого все зависит, да, о том, чтобы закрыть все помещения в подвалы. Это значит, кошки все окажутся
на улице.
На улице. Или будут медленно и тихо и страшно умирать, вот там, оказавшись там внутри.
Ну, я, насколько знаю, во время летней жары чудовищной, например, «Новая газета» просто устраивала поилки такие для животных.
Да. Вот это первые такие шаги к этому состраданию. Ну,
совершенно
дай
я вас
Бог.
Отвлекла
да.
в другую сторону.
Да.
Но...
Не, ну это не... это очень важная сторона. Это очень важная сторона.
Во-первых, я хочу поблагодарить Елену Антонну, которая сегодня была с нами. Во-вторых, будем считать, что я взяла с Еленой Антонной обещание, когда выйдет вот то новое, о чем она пока не говорит. Она нам об этом обязательно рассказывает. Расскажет, а может быть, и какие-то фрагменты покажет в эфире «Эхо Москвы». Я благодарю вас. Я честно обещаю нашим уважаемым слушателям, очень много идет заявок с просьбой, поставьте то-то. Вот обязательно поставлю во втором часе. Вот. Ну, отпущу домой Елену Антонну. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Удачи. Музыкальная часть программы будет продолжена после новостей и рекламы на волнах «Эхо», поэтому, пожалуйста, ваши заявки все во второй час перекочевывают. Я их обязательно выполню.
Вдали за рекой засверкали огни, в небе ясном заря догорала. Сотня юных бойцов из буденовских войск на разведку в поля поскакала. Они ехали молча в ночной тишине по широкой украинской степи. Вдруг вдали у реки засверкали штыки. Это белогвардейские цепи. И без страха отряд поскакал на врага. Завязалась кровавая битва, и боец молодой вдруг поник головой, комсомольское сердце разбито. Он упал возле и закрыл свои карие очи. Ты конек ворон. честно погиб за рабочих.
Елена Камбурова, которую мы отпустили уже из студии, но она продолжает звучать по радио «Эхо Москвы». Я принимаю заявки в этом часе на песни Елены, в исполнении Елены Антонны. И вот сейчас я скажу, это было несколько минут назад, не могу сейчас вспомнить, висит компьютер. Просьба поставить песню «Приходи на меня посмотреть». Я нашла у себя эту композицию. Вот, к сожалению, только не вижу, где имя человека, который сделал эту заявку. Ну, давайте я уже поставлю. Вот, а меня простит заказчик, что я забыла его имя.
Приходи на меня посмотреть, приходи, я живая, мне больно, этих рук никому не согреть. Эти губы сказали: каждый вечер подносят к окну мое кресло, я вижу, дорогий, о, тебя ли когда упрекнут за последнюю горечь тревог. Приходи на меня посмотреть, приходи, я живая, мне больно, этих рук никому не согреть, эти губы сказали.
услышать песню «Не покидай меня, весна», песня Кима, на музыку Владимира Дашкевича. Можно, конечно. Сегодня звучат в программе авторской песни песни в исполнении Елены Камбуровой. Никита из Санкт-Петербурга просит «Вот опять окно». Пожалуйста.
Разлук и встреч, ты окно в ночи, может, сотни свеч, может, три свечи. Нет, нет, уму.
Вопрос, можно ли услышать в исполнении Елены Камбуровой «Булата Акуджаву»? Легко.
После дождичка небеса просторны, нет. цвету. Может случайно выпадет счастливый, снова встретимся в городском саду. Может случайно выпадет счастливый, снова встретимся в городском саду.
Звучит у нас Елена Камбурова, концерт авторской песни по заявкам в эфире «Эхо Москвы». Я Наталья Болцянская. Нет у меня Лорки и нет у меня Тютчева. Виновата. А можно ли услышать романс из кинофильма «Небеса обетованные»? Можно? Все можно. Из того, что у меня есть.
Господи, не ухнут, не вздохнут. Дни летят в метели круговерти, жизнь тропинка от рождения к смерти, смутный, скрытный, одинокий путь. Господи, не охнуть, не вздохнуть. Снег. Беседуем вдвоем, как нам одолеть большую зиму, одолеть ее необходимо, чтобы вновь весной услышать гром. Господи, спасибо, что живем. следят. Господи, как ты метели рад. Где же мои первые следы? Занесло начальную дорогу, заметет остаток понемногу. Милостью отзывчивой судьбы
можно ли капли датского короля? На стихи Луферова что-то вот я не вижу, во всяком случае, в своей фонотеке, чтобы пела Елена Камбурова. Капли датского короля, да, пожалуйста.
С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти болезней. С тех пор горит во мне огонек той веры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля или королевы — это крепче, чем вино, слаще карамели и сильнее клеветы, страха и холеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Рев орудий по свистку, звон штыков и сабель растворяется легко в звоне этих капель. Солнце, май, рват, любовь, выше нет карьеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Слава головы кружит, власть сердца щекочет. Грош цена тому, кто встать над другим захочет. Укрепляйте организм, принимайте меры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Если правду покричать вам мешает кашель, не забудьте отхлебнуть этих чудных капель. Перед вами пусть встают прошлого примеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пей. Свет я обошел, но нигде на свете мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, 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 кавалеры.
А можно ли услышать что-нибудь из кинофильма «Капитан Фракас»? Вы знаете, я тоже очень люблю этот фильм, я тоже очень люблю песни Камбуровой из него. Пожалуйста.
Крашеная дверь, фортуны мягкая походка, усталый путник. как средь потерь всегда припрятана находка, всегда припрятана находка, и пусть видна она нечетко, но ждет тебя она, поверь. И пусть видна она нечетко, но ждет тебя она, поверь. Улыбка женщины одной, единственной, неповторимой, соединенную с тобой суровой ниткою незримой, суровой ниткою незримой, от обольщения хранимой своей загадочной судьбой, от обольщения хранимой своей загадочной судьбой. Придут иные времена, и выдумки нового рода, но будет прежней она, как моя надежда и природа, как моя надежда и природа, как жизнь и смерть и запах меда, и чашу не спить до дна, как жизнь и смерть и запах меда, и чашу не спить до дна, и чашу не спить до дна.
И еще одна песня из этого же кинофильма, тоже на стихи Булата Акуджавы.
Вон какая-то лошадка бьет копытами в песок, и какая-то карета застывает у дверей, и красавицы какой-то льется чистый голосок: отвези ее, возница, на Луару поскорей, отвези ее, возница, на Луару поскорей. Пускай лошадка поспешит сквозь полночь наугад, а уж потом судьба решит, кто прав, кто виноват, а уж потом судьба решит, кто прав, кто виноват. Там каштановые рощи, водопады и луна, и какой-то старый замок по обличью неживой, и какие-то надежды пусть утешится она, и какой-то рыцарь города, пожелай, и какой-то рыцарь города, и немного пожелай, пускай лошадка поспешит сквозь полночь наугад, а уж потом судьба решит, кто виноват, а уж потом судьба решит, кто прав, кто виноват.
продолжаем банкет, с вашего позволения. Я напомню, что это программа «Концерт авторской песни по заявкам». Елена Камбурова поет сегодня. И я хочу поставить вам, тоже на меня, она неизгладимое впечатление произвела, эта песенка с альбома «Там вдали и за рекой». Называется она «Дарим новое время». Какая-то совершенно вот особенная. Я не могу объяснить, чем она на меня произвела такое впечатление. Ну, в конце концов, мою заявку тоже можно выполнить в этом концерте, правда?
Словно в старом кино. За плечами винтовка, сопли бьем, застрелим нашим юным потомкам, дарим новое время. Я себе представляю мысленно, или, может быть, вижу во сне, что мальчишку меня зачислили в эскадрон на гражданской войне. Но я зря возвращался в 19-й год. Эскадрон не дождался, все мчались вперед. За плечами винтовка, сопли бьется, стреля нашим юным потомкам дарим новое время. Назад не к былым сражениям, погоняйте, мальчишки, коней, отскочите к иным поколениям, впереди наступающих дней. Там в грядущем рассвете скачет наш эскадрон, обгоняя столетия на разведку времен. За плечами винтовка, сопля пьется, стремя нашим юным потомкам дарим новое время. Нашим юным потомкам дарим новое время.
Итак, продолжает звучать Елена Камбурова. Так, смотрю, что так, чего-чего пишут на стихи Георгия Иванова. По-моему, есть, поищу. Привет от Вадима Егорова. Вадик. Ну, я сейчас посмотрю, есть ли у меня баллада о любви Высоцкого в исполнении Елены Антоновны. Не обещаю. Я понимаю, конечно, что это просто преступление перед вечностью отказать в концерте авторской песни по заявкам барду Егорова, который заказывает другого автора. Но вот я посмотрю. Пока я, с вашего позволения, поставлю в исполнении Елены Антоновны на стихи Осипа Мандельштама и музыку Андрея Крамаренко песню «Только детские книги читать», а пока посмотрю заявки Егорова и других сочувствующих.
Детские книги читать, только детские думы лелеять,
все большое далеко развеять, из глубокой печали восстать. И от жизни смертельно устал, ничего от нее не приемлю, но люблю мою бедную землю. Оттого, что иной не видать,
концерт авторской песни «По заявкам» продолжается. С сожалением должна сообщить Вадиму Егорову, что нашла у себя в исполнении Камбуровой только прерванный полет Высоцкого. Если устроит, прошу сообщить. Зато нашла на стихи Георгия Иванова и музыка. По-моему, был он когда-то, этот композитор, в театре Елены Камбуровой. Андрей Лущик его зовут. Вот нашла Георгия Иванова. Пожалуйста.
Thank you.
окне. Это то, что в мире этом называется весной, тишиной, прозрачным светом.
Сообщение от Ольги. Я не знаю, что вам ответил Егоров по поводу прерванного полета, но для меня поставьте. Но поскольку Егоров мне ничего не ответил, видимо, обиделся и спать ушел, я поставлю прерванный полет и думаю, что возражений не будет.
Кто-то высмотрел плод, что не спел, что не спел. Потрусили за ствол, он упал. Вот вам песня о том, кто не спел, кто не спел, и что голос имел, не узнал, не узнал. Может, и были судьбой не лады, не лады, или со случаем плохи дела, дела. А тугая струна на лады, на лады, с незаметным изъяном легла. Он начал робко с ноты до, но не допел ее ни до, не дозвучал его аккорд, аккорд. И никого не вдохновил. Собака лаяла, а кот мышей ловил, мышей ловил. Смешно, не правда ли, смешно, смешно, что шутил, не дошутил, не дораспробовал вино и даже не доприкупил. Он пока лишь затеивал спор, спор, неуверенно и не спеша, не спеша, словно капельки пота, и спор, и спор, из-под кожи сочилась душа, душа, только на
начал дуэль на ковре, на ковре. Еле-еле, едва приступил, лишь чуть-чуть осмотрелся в игре, в игре, и судья еще счет не открыл. Он знать хотел все от и до, но не добрался он ни до, ни до догадки, ни до дна, до дна, не докопался до глубин, и ту, которая одна-одна, недолюбил, недолюбил, недолюбил. Смешно, не правда ли? Смешно, смешно, что спешил, не доспешил. Осталось недорешено все то, что он недорешил. Ни единой буквы, ни лгу, ни лгу, он был чистого слога, слуга, слуга, и писал ей стихи на снегу, на снегу. К сожалению, тают снега, но тогда еще был снегопад, снегопад, и свобода творить на снегу, на снегу. И большие снежинки, и град, и град, он губами хватал на бегу. Серебряном ландо он не добрался и не до, не добежал бегун-беглец, не долетел, не долетел, не доскакал, не доскакал. А звездный знак его телец, холодный млечный путь лакал. Смешно, не правда ли? Смешно, смешно. Когда секунда не достает, недостающее звено, и нет долет, и недолет, и нет долет. Смешно, не правда ли? Ну вот, и вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед, в лед. По чьей вине? По чьей вине?
Я завершаю. Спасибо всем, во-первых, кто был с нами эти два часа. Я благодарю всех. Егоров одобрил прерванный полет. Я очень рада. Я завершаю песни по просьбе Инги «Бал Господень» Александра Вертинского.
Весной к вам пришел туалет. В этом платье печальном вы казались орленком, бледным маленьким герцогом сказочных лет. В этом городе сонном вы вечно мечтали о балах, о пожарах и вереницах карет, и о том, как ночами в горящем Версале с мертвым принцем танцуете вы минуэт. В этом городе сонном балов не бывало, даже не было просто приличных карет.
Шли года, вы поблекли, платье увяло, ваше дивное платье Maison La Valette. Мечты сумасшедшие, платье было надето, фиалки цвели, и какие-то люди за вами пришедшие в катафалке по городу вас повезли. На слепых лошадях колыхались плюмажики. Старый попик любезно кадилом махал. Так весной в узком смешном экипажике вы поехали к Богу.